В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня наши гости – российский историк и философ Игорь Чубайс, автор книг по истории России, у нас в студии. И на связи Соединенных Штатов Америки – американский историк Юрий Фельштинский, автор вместе с Владимиром Поповым новой книги. Она называется «От красного террора к мафиозному государству. Спецслужбы России в борьбе за мировое господство». Ну и 20 декабря – день чекиста, день работников госбезопасности отмечают традиционно на Лубянке. Отметил своим ежегодным приветствием этот праздник специфический президент Владимир Путин. Посмотрим и послушаем отрывок из его выступления.
Сегодня самые теплые слова благодарности, пожелания здоровья и долголетия ветеранам органов безопасности. Новые героические страницы истории отечественных спецслужб созидаются и сегодняшними поколениями сотрудников. Уверен, вы всегда будете держать равнение на легендарных предшественников. И своими успехами в наши дни достойно продолжите заложенные ими славные традиции надежной защиты Отечества. Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы. За 11 месяцев уходящего года, благодаря вашей слаженности и оперативности, предотвращено 61 такое преступление. В том числе 32 теракта. Это хороший результат. Среди других приоритетных задач – продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействия коррупции. Обеспечение надежной защиты государственных рубежей. Наши граждане ждут от вас новых успехов и в борьбе с экстремизмом. Это прямая угроза для единства России.
Владимир Путин поздравляет своих коллег, а Игорь Чубайс у нас в студии. Что вы скажете? Вот Путин, так сказать, дает такую линию преемственности, говоря о ветеранах легендарных. Что же за учреждение было создано по декрету Ленина 20 декабря 1917 года?
Вы знаете, вообще, как бы день рождения в нормальной ситуации – это способ подвести итоги, рассказать об успехах, о достижениях. Я думаю, что это одна из самых черных дат, одна из самых мрачных структур в русской истории, которая принесла столько бед и страданий нашему народу, сколько никто другой не принес. Неудивительно, что вслед за чекистами через два дня родился самый большой тиран русского народа Сталин в самый черный день году. Но если говорить без эмоций, по существу, то я бы сказал, что, несмотря на огромную мифологию, ЧК, ФСБ там и так далее, абсолютно неэффективно. Почему? Потому что, смотрите, вот сейчас было сказано, что с терроризмом борются, предотвращают террористические акты. Вообще, главная проблема нашей страны – это чудовищная суперкоррупция. Только вчера газета сообщили, 7 триллионов рублей пропадает в ходе госзакупок. Я не слышал о достижениях чекистов в борьбе с коррупционерами. Я слышал, что заместитель руководителя ЧК ФСБ связан с криминалом, об этом пишут газеты. Другая сторона дела. Вот опять-таки от терроризма в год погибает, ну, это беда, конечно, это не годится, но погибает 10 человек, может быть, 20 человек. А у нас 50 тысяч человек умирает из-за паленой водки, из-за того, что люди... Вообще алкоголизм – это пассивная форма протеста против существующей системы, против ФСБ в частности. Так вот, а кто с этим борется? 50 тысяч в год регулярно и 7-10 человек от терактов. Но я уже не говорю о нашей истории, потому что чекисты оказались не способны 22 июня предупредить Сталина о том, что начинается война. Ничего из этого не вышло. А 3 июля, когда Сталин наконец обратился к народу, он отбросил всю идеологию, всю демагогию, всю болтовню. Он обратился к братьям и сестры, потому что он понимал, что солдат в окопе не поднимется зло с лозунгом «За колхоза» и «За ГУЛАГ», и «За ЧК». Это было невозможно. Поэтому эта организация совершенно неэффективна. Я могу продолжать, но, может быть,
давайте
хватит.
Мы Юрию Фельштинскому дадим слово, но я просто, предваряя это, еще хочу одну цитату дать из выступления Владимира Путина только 2017 года на собрании, посвященном столетней годовщине создания ВЧК.
И как бы ни менялись эпохи, абсолютное большинство людей, выбирающих эту трудную профессию, всегда были настоящими государственниками и патриотами, которые достойно и честно выполняли свой долг. На первое место ставили службу Отечеству и своему народу.
Ну вот хочется спросить, Юрий Георгиевич, как, сколько граждан Советского Союза уничтожили патриоты и государственники за ленинско-сталинский период?
Вы знаете, статистика это разная, ее можно считать по-разному, но я думаю, что все сходятся о том, что мы говорим о потерях России на уровне десятков миллионов человек. Десятков миллионов. И понятно, что уничтожались все эти люди руками сотрудников ВЧК-ФСБ. Удивительно, что несмотря на весь этот террор, который тянется с 17-го по крайней мере, 56-й год, и затем уже как менее кровавый, скорее уже даже не террор, а просто тирания до 91-го года, ни разу и никогда ФСБ не пробовала откреститься от своего прошлого, потому что тут надо отдать им должное, они абсолютно честно и откровенно с нами разговаривают, а нынешний ФСБ непосредственный преемник службы, созданной 20 декабря 1917 года. И задача этой службы, наряду с борьбой со всеми врагами, а врагами у этой службы были все. Вот это нужно понимать, да? Что враги – это не просто там буржуазия сначала и не крестьянство, потом враги – все, кто не является частью самой службы. Ну и даже внутри службы есть враги, но все, кто не являются, все, кто за пределами этой службы, все относятся к категории врагов. И вот с этими врагами эта служба боролась, начиная с декабря 1917 года, за власть в государстве. Вот книга, которую мы сейчас с Поповым написали, это на самом деле историческая книга. Она охватывает период с 1917 года по сегодняшний день. И это книга о том, как госбезопасность с момента своего создания боролась за власть в государстве, абсолютно полную и абсолютно бесконтрольную, и как, наконец, она ее получила в 2000 году, когда президентом стал бывший директор ФСБ Путин.
Игорь Игоревич, у меня вот какой вопрос. Весь ли советский период партия, ее лидер, коммунистическая партия, контролировали так называемые органы, или были моменты, когда они выходили из-под прямого контроля вождя, коллективного руководства, то есть, собственно, открыто претендовали на прямую власть в государстве?
С 17-го года битва между компартией, сначала, вернее, совнаркомом, позже компартией, и ВЧК была абсолютно кровавой. И совершенно не случайно ВЧК постоянно меняла название. Это не просто были попытки изменить там три буквы, одни три буквы на другие три буквы или иногда на четыре буквы. Это были попытки каждый раз партии реформировать эту структуру, потому что, с одной стороны, партия в ней нуждалась, как в вооруженном крыле партии, для борьбы с врагами, потому что у партии тоже были враги, в основном те самые же. И эти враги уничтожались с помощью госбезопасности. А с другой стороны, эта госбезопасность конкурировала на власть партии. И вот это вот перетягивание каната с различным уровнем успеха в пользу одной или другой стороны продолжалось все, как говорится, 100 лет. Ну, чуть-чуть меньше. До 91 года, когда, наконец, компартия была сломана, и, наконец, госбезопасность приступила к окончательному победному шествию по дорожке, которая привела ее, повторяю, к окончательной победе, к 2000 году.
Игорь, а вы как считаете, вот эти все разнообразно называвшиеся организации от ВЧК до КГБ, они выглядят как некая такая внутренняя партия внутри советского режима, конкурирующая с КПСС, или нет?
Ну, знаете, это борьба разных группировок привластных. Одна похуже, другая получше. я хотел, который принципиально ничего не меняет, потому что речь идет о том, как сделать новую модель, новую форму режима, а не о том, как демонтировать режим. Но по поводу того, что уже прозвучало, я хотел два слова сказать. Вот проходят времена, название не меняется. ВЧК, ВЧК. И Путин говорит о гордости и так далее, и так далее. Вообще он все-таки, видимо, читал Солженицына. Солженицын писал в ГУЛАГе, что невозможно представить себе сегодня работника в Германии ведомства по охране Конституции, который бы сказал, что он является старым гестаповцем. То есть он просто загремит. Это невозможно. А у нас чекисты гордятся тем, что они чекисты. Как было, так и осталось. Ничего не
меняется. Портретами Дзержинского.
Это кровавая организация, палаческая организация. Причем там сплошные парадоксы внутри. Вот недавно я участвовал в небольшой акции в поддержку мемориала у Соловецкого камня. Ну, конечно, подошли там двое с погонами, один в штатском, проверял паспорта. И я говорю штатскому, понимаю, кто он, я говорю, а почему вы не участвуете, а мне зачем? Я говорю, вы знаете, что каждый четвертый чекист при Сталине погиб, был уничтожен. Он открыл глаза и, в общем, был явно удивлен. То есть они сами не знают собственную историю.
Это очень важно. Знают свою ведомственную версию истории.
Они учат историю по советским учебникам. Я это точно знаю, мне об этом говорили те, кто там учит. Тот же Кандауров, говорю, кстати, который, ну, вообще есть чекисты, которые практически переходят на сторону общества. И я как-то приглашал Кандаурова в клуб, который я веду, клуб «Россия». И самое удивительное, что я узнал, им ничего не... Они учатся по официальным учебникам. Ну, что был голодомор, что был террор, депортация, они практически ничего этого не знают. Отсюда и отчасти их такая позиция невероятная.
Хорошо, Юрий Фельштинского вопрос. Вот я посмотрел материалы вашей книги, с которыми смог ознакомиться. Целиком, конечно, еще не успел посмотреть. Но вот и мне покажется, что вы считаете, что, например, Берия – это такой несостоявшийся реформатор, который мог повести Советский Союз другим путем. Это на чем основана такая гипотеза?
Ой, нет, вы знаете, я такого, конечно же, не писал. Это, я думаю, некое недоразумение, может быть, не знаю, откуда родившееся. Нет, Берия описан исключительно как один из руководителей госбезопасности, попытавшийся и близко подошедший к успеху в деле захвата власти в государстве. И, собственно, это та причина, по которой он был убит. Вообще нужно понимать, и Игорь абсолютно правильно сказал, что госбезопасность не знает своей истории. В этой книжке, она довольно толстая, там 670 страниц, очень много посвящено именно кровавой битве между Компартией и госбезопасности. В том числе буквально мы даем там списки руководителей госбезопасности расстрелянных в годы советской власти. А они впечатляют. Значит, нужно понимать, что если согласиться с версией, на которой я настаиваю, о том, что Дзержинский и Минжинский были тоже убраны, все руководители госбезопасности были казнены, до Берии включительно. Да? Все. Не было ни одного руководителя госбезопасности, который бы умер своей смертью. И нужно понимать, что когда арестовывали, затем расстреливали или убивали руководителей госбезопасности, уничтожался весь широкий круг руководства госбезопасности в этот момент. Поэтому мы говорим о совершенной, абсолютной мясорубке. И эта мясорубка проводилась советским правительством, да, именно потому, что госбезопасность была для Компартии абсолютно смертельным врагом. И действительно, в 1991 году, собственно, благодаря действиям Компартии, действиям госбезопасности, Компартия наконец-то лишилась власти в августе 1991 года, именно потому, что госбезопасность выступила против Компартии, поскольку Компартия мешала госбезопасности захватить власть. В 91-м году это все было неочевидно, потому что нам всем казалось, мне в том числе, что наконец-то в России победила демократическая революция. К сожалению, в августе 91-го года в России наконец-то победила госбезопасность. Просто мы это все поняли очевидным образом, а году к 2000-му, ну а кто-то несколько позже.
Как вы относитесь к этой гипотезе про 91-й год, что победила госбезопасность, но не сразу?
Да, я думаю, что процесс был более сложный, рассматривались разные варианты, и страна могла пойти по пути демонтажа существующей системы, существовавшей 70 лет системы. Вот. Но примерно, насколько я понимаю, я не работал, не допущен в некоторые архивы, насколько я понимаю, в 92-м году Ельцин под давлением Гайдара и ряда других близких ему людей принял решение не демонтировать старую систему, а реформировать. Поэтому КГБ 125 раз переименовывалось, но осталось, его не распустили. Поэтому сидевшие ГКЧПисты получили амнистию и вышли на свободу. Поэтому КПСС, и как бы начинался суд над КПСС, а он превратился в суд КПСС над теми, кто хотел запретить КПСС. То есть преобразования были остановлены, а дальше медленная, текучая, тягучая такая процессия, которая позволила чекистам сохраниться, затихнуть, а потом сказать: все, ребята, теперь мы возвращаемся, теперь все будет так, как мы считаем нужным. Вот. И по поводу Березка хотел два слова сказать. Откуда вот такой миф? Это абсолютно мифология, что он сторонник реформ, что ему бы дали волю, он бы вообще... Это, я
хотел ГДР отпустить, воссоединить Германию. Есть
да.
такие документы.
Да, да,
там,
да. Ну,
усилить
да.
национальное руководство в некоторых республиках.
Да, но я вот только одно могу сказать, что дело в том, что первая амнистия, которая была после смерти Сталина, была предпринята Берией. Берия буквально через несколько недель после смерти тирана, который, ну, теперь уже для меня лично, я столько начитал, что понял, что он, конечно, был отравлен. Вот, после убийства Сталина первая акция Берии – это была акция об амнистии. Но Берия выпустил на свободу уголовников, которые просто устроили террор в Москве и других городах. Смысл Бериевской амнистии заключался в том, чтобы запугать власть и народ, что если вы не дадите деньги МВД, будет гораздо хуже. То есть он хотел переключить бюджет в свою пользу. А настоящую, и ни один политический узник при Бериевской амнистии не получил
свободу. Те, кто
свободу.
До 5 лет получили.
И только Хрущевская амнистия, которая была позже, и которая была связана с восстаниями в лагерях, потому что было восстание в Иркуте и в Норильске, и Хрущев понял, что все, больше не удержишь власть, и начались преобразования. Но вот когда смешивают первое и второе, получается, что именно Берия выступил инициатором реформ, он выступил инициатором усиления собственной власти.
Хорошо, к Юрию вопрос. Вот правильно ли я понимаю вашу концепцию? КГБ, ФСБ – это все-таки одна из таких внутренних партий или, там, не знаю, какая-то масонская ложа, которая была в советской системе, пережила СССР и вот стала реальной правящей партией. Если так, а кто был главой этой партии, ну, условно говоря, в конце советского периода?
Вы знаете, на самом деле все эти люди названы. Есть несколько серьезных моментов, неизученных, и мы не претендуем на то, что мы их изучили полностью. Скорее, мы только указали на них, и, может быть, какие-то будущие историки госбезопасности эти вопросы изучат лучше. Один из инструментов захвата власти в государстве – в широком смысле слова, не на уровне там, захвата власти в Кремле, а захвата государства. Это институт офицеров действующего резерва. Это абсолютно неизученная структура. Суть этой структуры заключается в том, что при Андропове в мирный советский сектор, я напомню, что все было тогда государственное, стали засылаться агенты из КГБ точно так же, как засылались шпионы во вражеский лагерь. Вот как засылали нелегалов, там, шпионить за границу. Да? Вот точно так же стали засылаться так называемые офицеры действующего резерва. Иными словами, появилась система, когда из КГБ никто никуда никогда не уходил. Может быть, именно тогда и появилась эта пословица, что бывших КГБшников не бывает. А засылались они на работу в мирный сектор. Понятно, что в самые лакомые места, и понятно, что захватывались самые симпатичные должности. Поэтому не приходится удивляться, что на уровне не всегда руководителей, но уже заместителей руководителей, люди, входящие в абсолютно все советские структуры, были из КГБ. В редакциях, в издательствах, на телевидении, в банках, на предприятиях, ну абсолютно везде. Да? Вот к этому корпусу офицеров действующего резерва мы говорим о десятках тысяч людей. Да? Еще нужно прибавить агентуру, которая была исключительно широкой. И агентов, завербованных КГБ, было очень-очень много. Занималась вербовкой в основном Пятое управление, которое возглавлял Филипп Бобков. Поэтому если называть людей, то это прежде всего, ну, соответственно, Андропов, который просто, к сожалению, для КГБ рано умер. Он, собственно, первым после Берии, наконец-то, как руководитель КГБ, стал руководителем государства. Андропов был президентом Советского Союза, как мы бы сейчас сказали. Он был и генеральным секретарем Компартии, и председателем Верховного Совета. Повторяю, он очень рано умер после этого. Инициативу снова перехватила партия. Еще один очень важный человек, тоже незамеченный, ну, как и Филипп Бобков отчасти, то есть Филипп Бобков был более известный, а менее известный был Евгений Петовранов, который всю свою жизнь по существу был заместителем председателя, руководителя госбезопасности, начиная со сталинских времен, и, в общем-то, до конца своей жизни сохранял как бы главную после руководителя госбезопасности позицию всегда в стране. А на уровне более коллективного руководства, ну, такого своеобразного политбюро КГБ, это коллегия КГБ. Тоже структура как бы такая тихая, незаметная, неизученная, хотя она существовала формально, и известно, кто в эту коллегию КГБ входил. Вот, собственно, эта коллегия КГБ и была тем своеобразным политбюро от госбезопасности, которое руководило страной, которое приняло решение о расширении действующей системы вот, офицеров действующего резерва и буквально о захвате власти в стране. И эти люди успешно власть в стране захватили. КГБ, хочу подчеркнуть, по-моему, было единственной структурой, пережившей падение советской власти и распад Советского Союза. И повторяю, именно потому, что с 1917 года твердо, уверенно, через поражение, через смерти своих товарищей, потому что убивали их, повторяю, очень-очень в большом количестве. Эта структура шла к власти. И, к сожалению, для всех нас тихо и незаметно эту власть получила. Россия единственная страна в мире, где госбезопасность стоит у власти. Таких примеров в истории не было никогда. Россия единственная страна в мире, где политические партии не борются за власть. То есть они борются за места в Думе, потому что это хлебные, сытные места, но за политическую власть в стране они не борются. Госбезопасность стоит над политическими партиями в России. А при этом нужно понимать, что все политические партии в России тоже инфильтрированы госбезопасностью, особенно Дума. Поэтому на самом деле ситуация достаточно тревожная, если не сказать, что трагичная.
Игорь, что вы скажете? Госбезопасность управляет страной или администрация президента управляет госбезопасностью и страной?
Ой, мне очень много хочется сказать. Я в целом считаю, что если в нормальной стране власть выполняет волю народа, то в нашей стране народ обязан выполнять волю власти. А кто находится наверху, как они там друг с другом делятся и что происходит, это для меня уже вопрос второй. Но я многое интересного услышал от Юрия, поэтому я просто хочу публично попросить в электронной форме пришлите текст книги, там много нового. Из того, что уже говорили, но хотелось бы что-то добавить. Вот вы спрашивали, сколько погибло от рук ФСБ. Именно этот вопрос лет 15 назад я в прямом эфире задал Юрию Брежневу, внуку Леонида Ильича, который доказывал, что у меня была с ним дискуссия на телевидении, на одном из ведущих каналов, и он доказывал, что при Брежневе все было здорово, замечательно, это же не Сталин. Вот, я у него спросил, сколько наших соотечественников, русских людей погибло от КГБ, на что он ответил, в эту цифру никогда не узнаете, до сих пор мы ее не узнали. По поводу действующего резерва я только хотел добавить, что вот не только руководители крупных фирм, компаний, предприятий, но и люди, которые уходят в эмиграцию, как не раз я об этом читал и слышал, Германия принимает еврейскую эмиграцию из России. Как это происходит? В частности, майор Петров, который заканчивает службу в этой самой организации, получает документ о том, что на самом деле там Абрам Михельсон, вот, и что он вообще коренной еврей. Он просит Германию принять его. Его Германия принимает. Он уезжает, а там продолжает свою работу. Поэтому они работают не только в стороне, но и за рубежом. А когда вот я слушал о чем говорил Юрий, я вспомнил короткую формулу, которую предлагает Николай Никулин в своей книге. Это ветеран войны, участник войны, который написал самые интересные мемуары о войне. Вот, воспоминания о войне. Никулин пишет, что если бы все командиры корпусов, армии и фронтов были бы агентами Рейха, это ветеран войны пишет, и они не причинили бы нашей стране такого вреда, который причинили бы красные командиры. Я думаю, что сегодня, вот, возможно, аналогии и продолжение этой логики.
Хорошо. Еще один вопрос Юрию Фельштинскому. А вот скажите, вот про захват власти все-таки. А кто все-таки продвинул Владимира Путина? Вот это какая-то группа, коллегия, так сказать, бывших начальников КГБ, ветераны, так сказать, как Бобков, который в это время уже в коммерческой структуре, там и Петавранов, и другие, или все-таки члены семьи Бориса Ельцина, люди, которые работали в кремлевской администрации и, собственно, сделали ставку на него, а не на другого чекиста Степашина или на Евгения Примакова, тоже выходца из тех же структур?
Совершенно верно. Понимаете, перед Ельциным была разложена колода, но состояла она всего из трех карт. И все три карты, к сожалению, были подкинуты КГБ. Был вариант с Примаковым, был вариант со Степашиным, был вариант с Путиным. Путин как бы оказался в этом плане более счастливым. С точки зрения госбезопасности разницы не было бы никакой. Это были такие там три разные колонны, да, которые шли наступать со стороны Лубянки на Кремль. Поэтому, повторяю, ну да, за Путиным стояла семья. Как тогда говорили, за Примаковым стояла не семья, а скорее какие-то другие там политические силы, может быть, более левого толка. За Степашиным, может быть, стоял Лужков, который являлся тоже тогда частью политической игры. Но, повторяю, это все на самом деле не имело значения.
Юрий, подождите секундочку. А вот мне кажется, что вы забыли про человека по фамилии Аксененко, который был министром путей сообщения и чуть было не был назначен тоже исполняющим обязанности премьер-министра. Даже его спикер Думы по ошибке назвал. Так что все-таки была еще одна карта.
Была еще одна карта, только ее не было. История с Аксененко, она действительно интересная. И Селезнев не по ошибке назвал Аксененко. Кандидатура Аксененко действительно была как бы привезена в пакете в Думу для утверждения. И на Аксененко, кстати говоря, настаивал и настоял Березовский. Но после того, как Березовский считал, что битва уже выиграна, и премьер-министром сейчас станет Аксененко, он как-то выпустил вожжи из рук и немедленно переиграли Аксененко, да. Поэтому, но суть не в этом. Мы тогда же мы говорим о премьер-министре, который, может быть, и был бы назначен, но все равно был бы снят. Если вы помните, тогда премьер-министров, даже Примакова, даже Степашина, да, сняли достаточно быстро. А Ельцин действительно искал кандидата, такого кандидата, который может гарантировать ему и его семье безопасное существование, потому что тогда, если вы помните, было много желающих посадить Ельцина в тюрьму. Демократы хотели посадить его за Чеченскую войну, а коммунисты хотели посадить его за расстрел парламента в 93-м году, и все вместе хотели посадить его за коррупцию. Поэтому Ельцин действительно считал, что ему важнее всего в этой ситуации обеспечить собственную безопасность, и эту собственную безопасность, как его убедили, и, видимо, легко ему могли гарантировать только спецслужбы. Поэтому Ельцин, к сожалению, остановился на кандидатах из спецслужб. Повторяю, с точки зрения спецслужб, битва выигрывалась независимо от того, кто становился президентом, Примаков, Степашин или Путин. И, увы, эту битву они действительно выиграли. Я хочу уточнить на встречный вопрос. Значит, книга, новая книга издана в Киеве, в киевском издательстве. Там она продается как бы живьем в бумажном формате. Есть электронная версия, которая тоже продается киевским издательством. Я не знаю, при этом позволяет ли там компьютер закупить ее из России. Я просто не знаю. А еще мне к разговору про террор, который у нас был, мне такую тоже хочется вставить пикантную такую деталь, что, понимаете, с точки зрения госбезопасности большее, не большее, а практически, ну, как бы 99% жертв, которые они понесли, были связаны с ее борьбой с компартией. Да? То есть ни фашисты, ни диссиденты, ни белогвардейцы, ни террористы, не они убивали всех тех людей из госбезопасности, которые в результате были убиты, а компартия. Поэтому главным врагом госбезопасности все эти годы, начиная буквально с 17-го, была Коммунистическая партия Советского Союза.
Ну, она контролировала, конечно, страну, поэтому она и была врагом тех, кто на что-то претендовал, любых политических сил. А, Игорь, что вы скажете, почему партия КГБ стала фактически правящей в современной России? Только вот этот случайный проход Путина в президенты или были какие-то фундаментальные основы?
Ну, во-первых, не было чистки номенклатуры. Кстати, мне все время хочется вдогонку что-то сказать, что уже прозвучало. Все-таки, почему Путин пришел? Но дело в том, что Ельцин заявлял несколько раз, что самая большая его ошибка – это война в Чечне и доверие Путину. Это прямые слова Ельцина. Почему они пришли к власти? Причин много. Потому что сам Ельцин не провел настоящие реформы, он не провел люстрацию, он не вывел из власти тех, кто был связан с прежним режимом. Поэтому коммунисты просто деградировали, они врали про светлое будущее, про отмирание государства, получили его распад. Они уже не имели никаких ресурсов, легитимности, они должны были уйти. А другая запасная структура, хотя мне нравится, как Войнович писал в «Москва-42», да, 2042, КПГБ, Коммунистическая партия государственной безопасности. То есть это близкие структуры, которые как бы друг друга поддержали, прикрывали, подменили. Но то, что чекисты погибли из-за борьбы с Компартией, это говорит о том, что сама система чудовищна. То есть их ни враги, ни внешний мир уничтожал, ни американский империализм. Сама система устроена так, и до сих пор она устроена так, что она уничтожает саму себя. И поэтому необходим для всех демонтаж системы, необходима другая Россия, необходимо возвращение в Россию, а не в совок.
Хорошо. Юрий, вот вопрос еще один. Зачем сегодняшнему режиму, который кажется достаточно устойчив, практиковать политические убийства? Мы вспомним и Политковскую, и Юшенкова, и Щекочихина, и Литвиненко отравили полонием, и Немцова убили из Кремля, наконец, Навального отравили и засветили вот этих киллеров с Лубянки. Все это выглядит как безрассудные поступки, а многие из, так сказать, тех, кто защищает систему, они теперь говорят, ну как же так, вот смотрите, они же не могли так облажаться. Это что-то неправильно с ними?
Это ведь то, чем ВЧК, там, КГБ, НКВД, ФСБ занималась все время. Это, в этом суть госбезопасности. Это то, для чего они существуют, и это их жизнь, это их природа, и они не умеют иначе. Они не умеют иначе. Можно даже сказать, как бы в дополнение к тому, что тут уже говорилось, что на самом деле нынешний террор или там брежневский террор, и нынешний террор, он, конечно, не идет ни в какое сравнение со сталинским террором. Поэтому можно даже сказать, что применительно к нынешней ситуации террор, развязанный ФСБ, он относительно ограниченный и касается прежде всего людей, которые конкурируют на власть с Кремлем. Это относится к Немцову, это относится к Навальному. Он касается людей, которые представляют с точки зрения госбезопасности угрозу, как люди, ушедшие из госбезопасности, и в этом плане совершившие предательство. Это относится к Литвиненко, это относится к Скрипалю. Поэтому террор, он достаточно направленный, он абсолютно не случайный, и он не массовый и не широкий, конечно же. Это если не иметь в виду войны. Да, к каковым относятся Первая Чеченская война, Вторая Чеченская война, вторжение в Грузию, вторжение в Украину. Тут мы уже имеем дело, конечно, с другим уровнем убийства. А что касается Ельцина, я думаю, очень важно понимать, что у России не было шансов стать демократической страной, потому что с первого дня августовской демократической революции, может быть, ее нужно называть не августовской, может быть, она раньше началась, абсолютно все лидеры демократического движения были обложены госбезопасностью. И совершенно не случайно в первый же день августовской революции на броневике за спиной Ельцина мы видим Коржакова и Зотова, за спиной Собчака мы видим Путина, а за спиной первого демократического премьер-министра Гайдара Лугового, будущего убийцу Литвиненко. Абсолютно все маломальски активные люди были обложены госбезопасностью еще до того, как они, как говорится, вышли на улицы с демократическими режимами. Совершенно не случайно Юмашев был подложен Ельцину в качестве биографа еще до того, как Ельцин стал Ельциным, которого мы знали. Да, это все было частью очень серьезной, кропотливой и умной в каком-то плане игры госбезопасности. Все было частью большого плана.
Юрий, что вы можете сказать о смерти Бориса Березовского? Мог ли он сам уйти из жизни или ему могли помочь?
Вы знаете, Я как бы не располагаю вот всей информацией для того, чтобы делать какие-то однозначные выводы. Но я хотел бы подчеркнуть следующее. Слишком много смертей в Лондоне произошло в достаточно короткий период времени. Сначала Литвиненко в ноябре 2006 года, затем Бадри и Патаркасвили в 2008 году, затем Березовский, затем Глушков, как один из бывших ближайших партнеров Березовского. И в целом это, конечно же, приводит, по крайней мере, к вопросу о том, ушел ли Березовский из жизни сам. К сожалению, британское правительство не спешило и не спешит с расследованием этого вопроса. Для этого есть какие-то объективные причины и формальные причины, потому что расследование должно проводиться по требованию семьи, а я так понимаю, что семья на этом не настаивала. Но кроме этого, я вам честно скажу, вот чем больше Стас Белковский уверяет нас в том, что Березовского точно не убивали, тем больше я склоняюсь к мысли о том, что его, конечно же, убили.
Игорь, что вы скажете, вот с чем вы связываете вот эти вот точечные акции, которые многие считают действиями Лубянки против оппонентов режима и против, так сказать, людей, может быть, даже не столь опасных? Вот, в конце концов, при полном почти контроле над политической средой они кажутся многим излишними.
Ну, вы знаете, ситуация с точным террором, массовым террором, она, на мой взгляд, противоречива. Пока нет необходимости массовых репрессий, их нет. Но потенциально власть может попытаться это сделать, хотя известно, что сталинские массовые репрессии закончились массовыми восстаниями в лагерях. Вот. Поэтому сейчас для сохранения их стабильности, их системы достаточно бороться с отдельными, так сказать, лазутчиками, не знаю, как их назвать, которые с ними не согласны.
Диссиденты.
Ну, диссиденты, да, внутри этой системы. Я могу сказать, что Володя Прибуловский, его уже нет, мы с ним дружили, общались, он выступал у меня в клубе, он один из лучших специалистов по реальной биографии, подлинной биографии политиков. Вот он считал, что, скорее всего, Березовский был убит. Но это, конечно, не окончательное мнение, это такая позиция. А потом, по-моему, как раз вот у Фельштинского я читал о том, кого убивает. Не любого, не всякого, кто говорит против. Опасны те, у кого большие деньги, кто начинает их использовать в своих интересах. Опасны те, кто претендует на политическую роль, хотя она им не уготована. Вот. И там еще что-то третье. Я так прикинул, мои друзья.
А вот мы Юрия тоже спросим. Юрий, а почему все-таки такой удачный для Путина процесс по контролю власти затянулся почти на 20 лет? Я бы сказал, этот такой затянутый, медленный переворот. Смотрите, от вот этих полпредов и фактического разгона Совета Федерации до поправок к Конституции прошло 20 лет. Предшественники Путина по созданию подобных режимов справлялись как-то с такими задачами за пару лет в 30-е годы.
Они справлялись, конечно, с этими задачами, но после этого, во-первых, их расстреливали, а во-вторых, как оказывалось, они с этими задачами не справлялись. Я, безусловно, отношусь к критикам режима Путина, и я считаю, повторяю, что основная проблема именно в том, что власть в стране захватила госбезопасность. Я не считаю и никогда не считал Путина ставленником олигархов, например, каковым его считали очень многие. И при этом я никогда не относился к людям, которые считали, что режим Путина создан нестабилен и продержится недолго. Именно повторю, именно потому, что в России у власти стоит не Путин. В России у власти стоит госбезопасность как ведомство, как институт. И в этом смысле система очень стабильная. Нужно отдать им должное. Они сумели как бы сформировать режим, который существует в формате открытых границ и коррумпированной рыночной экономики. Это то, чего не могли сделать в советские годы при Компартии, поскольку Компартии важно было идеологическое доминирование. И в этом плане режим Путина, безусловно, более стабилен, чем режим, созданный советской властью. Он не требует ни большого террора, ни закрытых границ, ни, соответственно, ликвидации рыночной экономики. А наоборот, в общем-то, было продемонстрировано всей истории, экономической истории России, начиная с 91 года, может быть, даже с 89 года, что при рыночной экономике можно воровать, как бы, ну, и обогащаться, да, даже проще и лучше, чем в годы советской власти, когда вроде бы можно все это делать тайно, не на глазах у всего мира. Оказалось, что это можно делать на глазах у всего мира и вполне удачно. В этом плане, повторяю, я считаю, что режим очень стабильный, и угрозой этому режиму является только сама госбезопасность, и Игорь абсолютно правильно сказал. Я думаю, что именно госбезопасность себя и погубит, она себя, как мне кажется, из-за, ну, очередного опрометчивого шага, связанного с внешней агрессией, типа очередной войны с Украиной.
Каков ваш взгляд, Игорь? Действительно, есть большие риски большой войны, вот этой экспансии, поскольку действительно за последние годы Россия демонстрирует, что она способна, так сказать, стать оппонентом всего прогрессивного человечества и выкатывает, в общем, достаточно странные ультиматумы в последнее время, обращенные к Соединенным Штатам и НАТО.
Одну фразу скажу по поводу того, что уже обсуждали, почему чекисты сохраняют, существуют сегодня. Но одна из причин в том, что они перестали делать мир одномерным, только слава КПСС, только народ и партия едина. Вот у нас совершенно парадоксальная ситуация. Мы в ноябре отмечаем День памяти жертв политических репрессий, а в декабре страна должна праздновать день тех, кто организовывал массовые репрессии. Вот это как по Войновичу, добро пожаловать немецко-фашистским оккупантам. То есть вы либо туда, либо сюда, им удается играть сразу...
Ну, это постмодернизм такой. Что все-таки с опасностью войн?
С опасностью войн, я думаю, что это зависит сейчас от одного человека. Поэтому тот, кто бьет себя в грудь и говорит, я знаю, что будет... Это не годится.
То есть вы все-таки за персоналистский режим, а не некое управление госбезопасности?
Нет, я за демократическую Россию, за преемство социалистической России.
Я в том смысле, что в оценке ситуации, если от одного человека.
Тут есть два фактора, которые влияют. Первый фактор, ну сколько можно бороться с революцией достоинства? Ну, 7 лет, ну, 8 лет практически, но исчерпываются ресурсы, так сказать, когда-то нужно подвести черту.
Но это же борьба за Советский Союз, а не за,
да,
против революции.
Нет, это борьба за власть определенной группы. Но есть и другой аргумент, который, по-моему, меньше отмечен, не только как бы для них украинский опыт опасен, мы видим, как меняются президенты, как идут свободные выборы и так далее. Но и ресурсы здесь исчерпываются, можно потерять власть, если так пойдет Украина, пойдет Грузия и так далее. Поэтому у них много аргументов за то, чтобы развязать эти действия. И в то же время они знают, чем закончилась война в Афганистане, а в Афганистане она закончилась распадом СССР. Поэтому я думаю, что у них ситуация очень тревожная, очень напряженная. И вот нынешний ультиматум, который выдвинут МИДом, он, конечно, рассчитан, он не может быть выполнен. Те требования, которые предъявил МИД американцам, они могут быть выполнены. Значит, у власти появляется новый аргумент. Они могут сказать, ну, мы же боролись за мир, мы же предложили, нам деваться некуда, мы вынуждены теперь реагировать. То есть они ищут все новые и новые пасьянсы, колоды, которые позволят им выбросить козырную карту. Но есть ли у них вообще эта козырная карта? Я думаю, что шанс с Украины, с моей точки, вот по Украине я могу сказать точно, у меня твердая позиция, я считаю, что все, Украина не вернется в совок, это произойти не сможет. А вот что будут делать в Кремле, ну, я знаю одного хорошего очень политолога и друга, который говорит, ну, пусть они начнут, значит, изменения произойдут и в Москве неизбежно. Поэтому,
хорошо.
Вот.
Юрий, что вы скажете, почему многие на Западе не склонны видеть в режиме Путина экзистенциальную угрозу для Запада, в том классическом смысле, как это видели в режиме, например, Сталина после Второй мировой войны, да и вообще во всем этом коммунистическом тоталитарном режиме. Что заставляет, так сказать, относиться примиренчески к этой системе, то ли персоналистской, то ли, как вы считаете, системе госбезопасности?
Во-первых, как я уже сказал, созданная в России система управления – это первый опыт в истории. Повторяю, в истории, в мировой истории не было случаев, когда госбезопасность управляет государством. Поэтому откровенно никто просто не понимает, что в России происходит. Да? Они смотрят на эту странную страну, которую управляют какие-то странные люди, которые непонятно чего хотят. Вроде бы и деньги они с одной стороны хотят, и коррумпированные, а с другой стороны получается, что их и деньги не волнуют, потому что то, что они делают, это и в убыток стране экономически, и даже в убыток им самим финансово. Да? Поэтому с точки зрения Запада происходящие в России события абсолютно иррациональны. А Запад иррационален, да? Поэтому есть такое серьезное философское непонимание Западом России. Это во-первых. Во-вторых, Запад не смотрит на Россию как на врага. Вот коллективный Запад, там, США, Европа. А это только в Кремле и на Лубянке живут с параноидальной мыслью о том, что Запад существует с какой-то вот сверхзадачей уничтожения России. А все наоборот. Запад существует со сверхзадачей жить России, с Россией в мире и дружбе. И Запад, как говорится, со своей стороны уже не знает, что ему сделать для того, чтобы Россия не перекочевала из стана партнеров, пусть сложных партнеров теперь уже, но партнеров, в стан окончательных врагов. А Запад пытается максимально вот сделать все от себя возможное, чтобы этого не произошло. Другое дело, что статус-кво постоянно нарушает Россию, да, потому что вторжение в Грузию – это нарушение статуса-кво, вторжение в Украину – это еще большее, более глобальное нарушение статуса-кво. И вот в этом формате Запад как бы вынужден с Россией существовать. Поэтому что делать с этой Россией, никто искренне не знает, потому что, тем не менее, Россия ядерная держава, и тем не менее мы всегда боимся как бы неразумного поведения неразумных политиков, владеющих ядерным оружием, будь то Северная Корея или Россия. Является ли все происходящее в отношении Украины вот конкретно сейчас блефом или нет, на этот вопрос очень трудно действительно ответить, потому что мы знаем из того, что было сказано Путиным в документальном фильме, для себя же созданном, о захвате Крыма, что решение о захвате Крыма принималось 5 людьми. Мы даже примерно понимаем, кто эти 5 человек. Поэтому действительно окончательное решение о начале военных действий принимает маленькая группа узурпаторов, засевших в Кремле, пришедших в этот Кремль из Лубянки. Это вот абсолютная хунта, которая правит Россией бессрочно. Нам теперь уже оговорили 2036 год. Но никто даже и не знает, будет ли это там, закончится ли это до 36-го года, после 36-го года, если иметь в виду конкретно Путина. Поэтому мы тут в полном неведении. Россия не в состоянии вести войну. Я не знаю, понимает ли это Путин, но я думаю, что любой маломальски образованный человек, тем более экономист, это понимает.
Я благодарю участников программы «Лицом к событию». Это историки Игорь Чубайс и Юрий Фельстинский. Вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Генис. Взгляд из Нью-Йорка. авторская точка зрения на мир, каким он видится из столицы будущего, где оно начинается раньше. Выбор сюжетов подсказывает уважение к переменам, вкус к оригинальному, страсть к интересному и никакой звериной серьезности. Программа выходит в эфир в понедельник, 18.32, на средних волнах 21.32, время московское, и повторяется в течение недели.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнение с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.